Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас веселая, светлая тема. Знаете, те, кто получал советское образование, да и постсоветское, сталкиваясь с этой темой, испытывают какой-то необыкновенно приятный эффект припоминания. А вот что-то в молодости я читал об этом, и оно было такое хорошее, такое радостное. Итак, мы с вами поговорим о лицее. Почему-то хочется добавить о Пушкинском лицее, хотя и после Пушкина это учебное заведение просуществовало чрезвычайно долго. В этом году мы отмечаем 210 лет образованию лицея, и нашим гидом по его коридорам и залам станет доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ Андрей Юрьевич Андреев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, прежде всего, очень много было сказано в разного рода дискуссиях о том, что лицей одни замышляли как некий сложный интеллектуальный проект, другие упростили, третьи повернули в иную сторону, у четвертых в итоге получилось то, о чем не думали ни первые, ни вторые, ни третьи. Вот поэтому мне хотелось бы поговорить, что, собственно, хотели создать, когда творили лицей люди, которые поставили его на ноги. Эпоха-то, в общем, далеко не самая простая ни с точки зрения идеологии, ни с точки зрения политики, ни с точки зрения культуры. Все как-то черезполосно.
Да, спасибо. Это было точное замечание, что лицей это особый проект. И по своей судьбе, по реализации, и по возникновению. Собственно говоря, лицея, никакого лицея быть не должно. Вот давайте исходить из этого первого тезиса.
То есть это фантастика.
Получился вопреки, не благодаря, а вопреки общим контурам реформы народного просвещения Александра. Дело в том, что я просто напомню моим слушателям, что Александр I создал систему народного просвещения в России. И создал он его, основав в 1802 году Министерство народного просвещения, то есть в самом, собственно, начале своего царствования. В 1803 году были приданы так называемые предварительные правила народного просвещения, и вот согласно ним, этим предварительным правилам, подведомственное министерство возникало очень устроенное, очень четкая, очень понятная система всего вообще образования, от высшего до начального.
Орнунг.
Да. И эта система была четырехступенчатой. Вся страна делилась на 6 учебных округов, во главе каждого округа был университет. То есть речь шла о 6 университетах, и каждый из университетов готовит педагогов и как бы надзирает за низшими училищами. А эти низшие училища, в свою очередь, готовят для университета будущих студентов. На втором уровне ниже университетов шли губернские гимназии в каждом губернском городе. На третьем уровне уездные училища в каждом уездном городе. Соответственно, губернские гимназии были ориентированы на университет. Уездные училища давали скромное образование, скорее для купцов, но если кто-то хотел из них, можно было переходить дальше в гимназию. И больше всего должно было быть сельских школ. По своему названию в каждом селе, то есть при каждом приходе они должны были открываться, где крестьян учили бы грамотно.
Ну, счету, письмо.
Да, да. И еще раз скажу, что гимназии при этом могли предоставлять учителей для уездных училищ, уездные училища могли, в свою очередь, закормлять вот таким образом сельские школы. То есть все четко, все хорошо устроено. Да, а университеты и должны были готовить чиновников, людей для государственной службы. Это, собственно, значилось даже в параграфе, который обозначал задачи нашего университета. Был такой параграф, первый параграф университетского устава, что университет есть высшее ученое сословие для преподавания наук учрежденное, которое готовит юношество к государственной службе.
У меня тут два уточнения. Наш университет — это московский. Наш с вами университет.
Наш с вами, да.
Вот, еще один вопрос. Вот вы сказали, что университеты должны готовить педагогов, и вместе с тем сейчас добавили, что еще и чиновников.
Да.
Ну, а в реальности это что происходило?
Вот я и хочу сказать. То есть педагоги – это обязательная задача, готовить для государственной службы – это общая задача, как бы общая и специальная задача, да, они обе были возложены на университеты. И выяснилось, что если еще специальную задачу университет хоть как-то более-менее выполняет…
То есть педагоги более-менее.
Да, то с общей задачей он не справлялся по очень простой причине. Вся эта система была построена сверху, то есть университеты основали, а сельских школ не было. Уездные училища тоже не так хорошо работали. И в гимназии, даже в гимназии, дворяне не поступали. Ибо, как мы прекрасно с вами знаем, в первой четверти XIX века дворяне обучались дома. Вы понимаете, да, что гимназическое образование еще не проложило себе дорогу обязательную. Нужно было уговаривать дворян специально отдавать детей в гимназии.
То есть это можно сравнить с ситуацией, как если бы в порту стоял бы великолепный линкор, а обеспечивали его мастерские для яхт-клуба.
Да, да, вот можно и так сказать. То есть в университет просто не шли студенты. Туда могли еще переводить, можно сказать, насильно. Мы, помните, с вами говорили об эпохе Спиранского когда-то, да, когда были вот такие переводы из одного учебного заведения в другое. Так вот, в Московский университет переводили, например, студентов из духовных академий, да, из духовных училищ. Это можно было насильно делать. Но насильно дворян в университет загнать не удавалось. Был даже специально потом принят указ 809 года, мы к нему еще, может быть, вернемся, Спиранского, который дворянам предписывал получать университетские аттестаты для того, чтобы поступать дальше на службу, а именно в чины 8 и 5 класса. Но и этот аттестат можно было, вы понимаете, благодаря дворянским связям, просто как-то, значит, так ненавязчиво получить. Ну, я намекаю на некоторые элементы коррупции в этом смысле.
И мне кажется, что даже без этого аттестата как-то потихонечку дело шло само собой, и люди шли и шли в чины дальше.
Нет, ну, все-таки указ давал такую преграду, да, то есть, чтобы получить 8 класс, нужно было предъявить аттестат.
Ну, за особые заслуги.
Ну, да, ну, короче говоря, это тоже не было такой большой проблемой, да. И получалось, что вот университет не выполняет главную, ну, я сказал об общей задаче, но, по сути, Александр I, правительство Александровское, желало бы получить массу образованного чиновничества, высшего чиновничества.
Просвещенного.
Да, просвещенного, высшей бюрократии, как сейчас еще говорят. И вот она из университетов сразу не выходила. Потом, конечно, будет выходить. Вы понимаете, это еще и трудности роста. Понятно, да, что пройдет там 30 лет, пройдет Уваровская реформа, все будет по-другому, университеты действительно заработают. Да. Но мы сейчас говорим именно о первых десятилетиях университетской реформы. И вот за 10 лет сделано было в этом смысле довольно мало. Университеты висели в воздухе, как вы правильно сказали.
Ну, в некоторых случаях и университет это в значительной степени почти с нуля, с какого-то гораздо более низкого уровня учебного заведения приподнимались с трудом.
Да, и это были такие номинальные университеты, но речь, прежде всего, идет о Казани, да, где, по сути, гимназия, существовавшая там еще с середины 18 века, была переименована в университет, а учителя гимназии были переименованы в профессоров.
Ну, для них это было радостное событие, но потом пришлось еще многое достроить в этом университете.
Опять-таки, я не хочу ничего принижать, я просто показываю на трудности реализации того блестящего проекта, который я только что вам обрисовал. И вот, видя эти трудности, высшая бюрократия и главный ее представитель, я только что его назвал, Михаил Михайлович Спиранский, предложил проект, который не вписывался в систему. Вот еще раз я подчеркиваю, да, лицей – это внесистемное учреждение. Понимаете, да, это очень важно понимать. Оно не просто элитарное, оно как бы вот просто уникальное, внесистемное, само по себе. Вот учреждение само в себе. И Спиранский уже в 1808 году, а Спиранский прекрасно видел и состояние образования, и нужды, потребности правительства. Короче, Спиранский хотел, чтобы его окружали такие же, как он. Спиранский уникум. Мы ведь о нем не говорили, да, с вами подробно, или была у нас передача?
Была
передача, точно, да. Я тогда, наверное, это рассказывал. То есть Спиранский уникален во многом. А он хотел поставить на поток производство спиранских.
Ну что ж, ну, понимаете, когда создается внесистемное учебное заведение, это примерно так. Вот мы и начали сравнить это с флотом. Есть линкор, есть крейсер, есть фрегат, есть там, условно говоря, тральщик, есть сторожевик. А есть глубоководный батискаф. И он с ними не то что не сравнивается, он лежит в каком-то другом плане бытия, техники, командования и так далее.
Да, вот именно так, наверное, можно назвать лицей. При этом сразу, может быть, подчеркну, что по своим правам и привилегиям, ведь я уже сказал, университеты давали чины, да, собственно, окончание университета вам давало право вначале на 12 класс, если вы хорошо сдали экзамены, потом даже на 10 класс. А вот чины лицея, они сразу простирались аж до 9 класса. То есть выпускники лицея, в зависимости от успехов, и могли присваиваться чины сразу аж до 9 класса. То есть вот это внесистемное учреждение, однако же, по своим чинам сразу было поставлено даже чуть выше, чем обычный университет.
Не дворянин туда попасть не мог.
Сейчас немножко расскажу историю этого проекта. В принципе, я не думаю, что Спиранский, который сам у нас выходец, естественно, из духовенства, стал бы ставить такие препоны. Но действительно, проект лицея пережил несколько трансформаций. И вот давайте я сейчас, собственно, дальше об этом буду говорить. Итак, Спиранский составил эту записку, и его задачу я только что описал, воспитание просвещенной бюрократии. И эта записка после некоторого хождения, Александр I ее рассматривал, в общем, в целом одобрил, но, естественно, Спиранский был его ближайшим тогда сподвижником, передал ее новому министру, графу Алексею Кирилловичу Разумовскому. И вот дальше Разумовский, собственно, себе всегда приписывал основание лицея. По-моему, где-то на склоне жизни Спиранский написал письмо, в котором говорит, в общем-то, все уже забыли, что лицей на самом деле придумал я, пишет Спиранский. Действительно, в любой книжке об основании лицея мы прочитаем, что все сделал Разумовский. Хотя все-таки изначально у нас просто есть эта записка Спиранского, мы можем сравнить, какой там проект лег в основу. Так вот, Разумовский стал делать из этой школы для бюрократии, которая еще не носила какого-то закрытого элитарного характера. Именно элитарное и именно закрытое учреждение. Понимаете, что эти два слова изначально как бы не обязательны были.
То есть получается примерно так. Дорогой друг, нам очень понравился ваш проект, ну, давайте доведем его до ума. И, кстати, те 48 сотрудников, которые стоят у меня за спиной, будут заниматься именно этим. Вы им немного поможете.
Ну, в любом случае, Разумовский как бы отодвинул здесь Спиранского. Не то, что отодвинул, да, просто Спиранский уже больше этим впрямую не занимался, а Разумовский переписал этот проект. И Разумовский, в частности, значительно изменил круг преподавания, потому что Спиранский ориентировался на свой потенциал, на свои потребности. Лицей был задуман энциклопедическим учебным заведением, а Разумовский значительно все сокращал. Давайте я еще раз подчеркну слово «элитарность», и оно как бы в двух смыслах уже употреблял Разумовский. Во-первых, это, конечно же, учреждение только для высшего сословия, то есть уже при Разумовском это было понятно, да, только для
даже
дворянства.
Даже не просто дворянство, а еще, видимо, сливки дворянства.
Да, для высшего сословия, для высшего из высшего. А во-вторых, это учреждение, где даются вот такие как бы особые науки, которые и нужны государству, то есть не все подряд.
Например?
Ну, история, хорошо, история, география, это понятно, там что учил Пушкин, физика, это латинский язык, сейчас объясню, что не нужно, тут скорее даже отрицательное слово, то есть особые науки, это значит те, которые не, например, там не было философии. Мы с вами любим философию?
Это хороший вопрос, да. А богословие?
Да, вот тем более не было. Ну, был протоиерей, конечно, был законоучитель, да, но...
Но вот мы притормозили на самом интересном месте, и мне хотелось бы, чтобы, переходя к нему, мы вспомнили о том, что самым знаменитым лицеистом был Пушкин, и в эфире у нас прозвучит персидский хор из оперы «Глинки» «Руслан и Людмила».
«Студенческий час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио». Ну, по мелодии вы и сами поняли. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ Андрей Юрьевич Андреев. И мы говорим о лицее. Мы уже почти совсем добрались до Пушкина. Потерпите немного те, кто этого ждет, пока мы пытаемся объяснить другое. По каким лекалам краил лицей Разумовский? Потому что, ну, не зря я вначале сказал, одни придумали, другие планировали, третьи делали, четвертые поворачивали куда-то в другую сторону. Ну, пока вот на второй стадии не все так просто. Лицей – это, знаете ли, в идее... почти что колхоз, только интеллектуальный, в исполнении почти что казарма, только интеллектуальная. Некоторый поворот на время сделал его казармой неинтеллектуальной, ну и в конце концов вышел к тому, о чем изначально мечтал Спиранский, но несколько другого вида. Итак, мы остановились на том, в какую сторону поворачивал лицей Разумовский.
Да, Разумовский, повернув в сторону элитарного учебного заведения, как раз хотел сказать, что ему в этом помогал, и, собственно, Разумовский очень пользовался советами одного французского консервативного публициста. И звали его Жозеф де Местр, может быть, кому-то из вас это имя известно. Он находился тогда в Петербурге, он был посланником Сардинского короля, он был известен своими резко консервативными взглядами, он поддерживал, например, примат власть римского папы над всем католическим миром. Но неважно, он много чего интересного писал и относительно России тоже. И вот мысль де Местра была, что России не нужна вообще всеобщая система образования.
А не только России, она нигде по де Местру не нужна.
Совершенно верно, потому что или народ сам готов к тому, чтобы развивать в себе науки, и тогда его не надо учить, он сам будет учиться. Он как бы, как в эпоху Возрождения. Тогда даже никто итальянцев не учил, но они взяли все и нарисовали там Сикстинскую капеллу и прочее.
Ну, кроме греков, конечно, из Константинопольской империи, их никто не учил.
Католик никогда этого не признает, естественно.
Да-да-да.
Вот. Или... если народ не готов к принятию наук,
то и не трогайте его.
То науки принесут ему вред, понимаете? Не просто не трогайте. Вы будете его учить, а он что-то не то оттуда воспримет и будет глубоко несчастным, а еще, не дай бог, сбунтуется.
Но как активный противник революции наполеонской Франции, де Местр был в этом смысле человеком, которого внимательно слушали.
Безусловно. И вот Разумовский в этом смысле выдвигает действительно лицей как противовес университетам, с одной стороны. Потому что университеты – это именно учреждение для всех.
Рассадник,
а лицей...
вольномыслие.
Да, да, не для всех, где учат только полезным наукам, только тем, которые пригодятся людям для будущей службы. То есть никто никогда из лицея не выйдет и не будет науки употреблять во зло. Но Разумовский ошибся, как мы понимаем, да, в его понимании, да, потому что на самом деле лицей, конечно, стал рассадником свободомыслия, о котором Разумовский совершенно не думал. И был другой противовес, немаловажный, который, кстати, здесь, я думаю, де Местр этому был не рад. Де Местр был еще ярым поклонником иезуитов. И в Петербурге в этот момент процветал иезуитский колледж. Вы можете себе представить, что у него было несколько сотен учеников. Ведь Пушкина везли в Петербург не для того, чтобы поступить в лицей. Его должны были записать в иезуитский колледж. Вы представляете себе, Пушкин, воспитанник иезуитов. Не дай бог, просто это вот, называется, Господь спас.
Слава богу, что Господь переписал эту страницу нашей истории.
Абсолютно, да. И вот и здесь как раз вот Разумовский не шел за де Местром. Он понимал, что мы не можем отдавать воспитание русского дворянства в руки иезуитов. И тем не менее типология была уже задана. Иезуитские учреждения закрыты. Я вот второе слово, которое употребил, тоже хочу подчеркнуть. Иезуитские заведения всегда закрытого типа. Можно я напомню такого писателя французского нашим слушателям, как Стендаль. И с его романом «Красное и черное». Вы помните, с чего все началось и чем все кончилось, да? Яркий роман, яркий образ, да, Жюльена Сореля, который выходит из закрытого учебного заведения, да? И вот, к сожалению, ну, может быть, не к сожалению,
да,
давайте...
И жизнь заканчивает в другом закрытом.
Да, совершенно верно, да. Ну, вы понимаете, о чем мы тут, Дмитрий Михайлович, шутим, да? Так вот, я хотел сказать, что именно облик закрытого заведения был Разумовским принят. И это, конечно, сильно уже отличалось от замысла Спиранского.
Ну, итог. Отрубили все предметы, которые не нужны государственному человеку, отрубили все попытки свернуть в сторону вольномыслия, отрубили не дворян, а поставили охрану на воротах, запустили людей И в результате Разумовский на своем месте не вечен. И получается так, что и его детище тоже заскользило несколько в сторону от него.
Да, но вы же анонсировали слушателям, что было несколько изгибов. Сейчас будет еще один изгиб.
Да-да-да.
Потому что, а почему лицей расположен, собственно, практически во дворце? Лицей с самого начала, в 2011 году, открывается во дворцовом флигеле. Этот флигель был построен в 90-х годах для дочерей Павла. Потом они выросли, их оттуда перевели.
Вот давайте до конца договаривать, это все-таки радио. Для дочерей императора Павла Первого.
Павла Первого, совершенно верно, да. Прошу прощения. И напомню, речь идет о Царскосельском дворце, где, собственно, Павел особо не жил, естественно, да. Ну, видимо, понятное дело, что поэтому этот флигель потом просто пустовал уже в конце 90-х годов. И вот его переоборудовывают для лицея, но все равно этот флигель соединен переходом с Царскосельским дворцом. Это часть дворца. Как вы думаете, я так немножко... Хочу даже вопрос задать. А почему лицей открывается во дворце? А мы ответ с Дмитрием Николаевичем знаем. Потому что на самом деле там должны были воспитываться великие князья. И это как бы следующий изгиб лицейского проекта. Там должны были воспитываться вместе с Пушкиным Николай I. То есть Пушкин и Николай должны были стать одноклассниками.
Ну, суждены нам благие порывы, но исполнить ничто не дано.
Вы же любите социальные сети, дорогие слушатели? Я, например, нет. Ну, может быть, представьте себе сеть одноклассников. Пушкин заходит, и Николай заходит.
И вот они там в чате.
И вот они там в чате, да. Ну, замечу еще, что Николай вместе с Михаилом. Николай 96-го года рождения, Михаил 98-го, Пушкин 99-го. То есть можно себе представить действительно с таким небольшим разбросом, что все они учатся в одном классе.
Будущий великий поэт и будущий великий император должны были, можно сказать, сидеть за соседними партами. Ну вот, пути их... разошлись.
Да. Пути их разошлись, как считается, не случайно. Дело в том, что у нас нет твердых об этом документов. Но мы об этом знаем хорошо, ибо сам Николай вспоминал. Сам Николай в свое время рассказал о том, что он должен был учиться в лицее. И этот рассказ был записан. Мы не очень хорошо понимаем, кто и когда отменил этот проект. Но, несомненно, это связано с началом Отечественной войны, точнее, с разрывом с Наполеоном, с тем, что уже Николай вообще... приходит на военную службу, вы знаете, да, что он участвовал в заграничных, хотя он был совсем юным, да, его все-таки приписали к армии, он участвовал в заграничных походах, то есть ему уже было не до, условно говоря, того, чтобы сидеть на школьной скамье.
Ну, а остальные великие князья?
Так Михаил Павлович вместе с ним, они вдвоем.
Все, и Михаил Павлович
тоже. Они все время были вдвоем, там, Николай и Михаил всюду были вдвоем.
Беда, но, в общем, идея была в том, что они не только вырастут, получат воспитание и образование в лицее, но и обрастут верными людьми, которые будут впоследствии их свитой, их помощниками. Очевидно, это было разумно. Но в 1812 году, наверное, подумали не только о том, что некогда, но и о том, что есть вопросы безопасности.
Да, возможно, возможно, не сомневаюсь. И в итоге у нас в 2011 году нужно было быстро набрать, то есть дату лицея, уже примерное открытие назвали, там флигель готов, а учеников набирали до самого последнего момента. Набрали 30 лицеистов. У Пушкина есть эти строки неоднократно. У нас 30, на самом деле их было 29. Один из первого набора очень быстро скончался, да. Но все-таки вот легендарное число 30 лицеистов. И их набирали в итоге вот буквально уже по случаю. Хотя заявок было много подано, да. Но, ну, там был какой-то экзамен, были какие-то смотры. В общем, я хочу сказать, что Пушкин-то это в итоге не элита русского дворянства. Вы, наверное, понимаете, да? Что род Пушкина отнюдь не самый богатый и вельможный в России.
Но вообще-то боярский.
Ну, вообще-то боярский. Но если мы посмотрим на других его сокурсников, там будут совсем представители фамилий, которых, ну, никто, в общем, никогда в России не знал. Тем не менее, все они попали на этот первый курс.
Так, то есть, получается, отбросили ненужные предметы, отбросили великих князей, отбросили открытость, отбросили, ну, уж совсем элитарность, набрали тех, кто попался в этот момент, и решили... Ну все, ну давайте уже заводить машину, мы слишком много работали над этим, пускай хоть в каком виде существует. И в этот момент воцарилось этакое равнодушие к лицею, поскольку идет война, лицей живет как-то сам по себе.
Ну да, с другой стороны, конечно же, война создавала тот фон, на котором первые впечатления Пушкина там образовывались, да, вы помните, текла за ратью рать, значит, и, значит, я забыл строчку, мы прощались с теми, кто умирать шел мимо нас, да, то есть Пушкин видел полки, а лицеисты прощались через арку лицея или где-то там мимо него, проходили полки гвардейские, которые отправлялись на войну с Наполеоном. Ну, то есть это было еще и патриотическое воспитание.
Здесь мы с вами приходим к теме пушкинского мифа. Лицей Пушкин — это два слова, которые связаны друг с другом нерасторжимо.
Да, и вот здесь позвольте немножечко оторваться именно от исторической канвы и сказать, что, конечно, лицей потому нам дорог, что мы ему связываем именно с именем Пушкина. Если бы, я позволю себе сказать, хотя многие историки придерживаются другого мнения, что если бы не Пушкин, мы бы не говорили с таким придыханием о лицее. Лицей был бы одним из других учебных учреждений, причем их было много в XIX веке, даже с тем же названием. Например, дорогие слушатели, слышали ли вы о так называемом Катковском лицее, да, или лицее памяти цесаревича Николая? Замечательное учебное заведение. Но почему у нас с ним нет никакого мифа связанного? Почему мы о нем так не мечтаем и не воображаем себе какие-то прекрасные картины?
Ну, не нашло еще двух Пушкиных для этих лицеев.
Да, то есть наш царскосельский лицей, конечно, уж называется освящен именем Пушкина. И это связано со стихами. Ну, я могу сейчас их прочитать, могу там чуть попозже, да.
Давайте сразу,
да. Пушкин очень хорошо, он, собственно, сам задал основы своего мифа своими стихами. «В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал украдкой Апулея, а над Вергилием зевал». Понятна разница, да? «В те дни, когда поэме редкой я предпочел бы мячик меткой, считал холастику за вздор и прыгал в сад через забор». Мы сейчас об этом еще поговорим, об этом саду и этих заборах и так далее. «В те дни во мгле дубравных сводов, близ вод, текущих в тишине, в углах лицейских переходов являться муза стала мне. Моя студенческая келья, доселе чуждое веселье, вдруг озарилась, муза в ней открыла пир своих затей. Простите, хладные науки, простите игры первых лет, я изменился, я поэт». То есть с лицеем связано таинство рождения поэта.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго расстаемся с вами, чтобы буквально через минуту продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».